Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с публикацией с интернет-портала православного журнала «Нескучный сад». Что такое Вселенские соборы? В рубрике «Жизнь в церкви». 31 мая церковь празднует память святых отцов семи Вселенских соборов. Какие решения принимались на этих соборах? Почему они назывались Вселенскими? Кто из святых отцов принимал в них участие? Рассказывает Андрей Зайцев. Для начала уточним само понятие «Вселенский» по отношению к соборам. Первоначально оно обозначало лишь то, что удалось собрать епископов со всех концов Восточной и Западной Римской империи, и лишь через несколько веков это прилагательное стали использовать как высший авторитет собора для всех христиан. В православной традиции всего семь соборов получили такой статус. Для большинства верующих самым известным, несомненно, остается Первый Вселенский собор, проходивший в 325 году в городе Никея близ Константинополя. Среди участников этого собора, по преданию, были святители Николай Чудотворец и Спиридон Тримифунский, защитившие православие от ереси константинопольского священника Ария. Он полагал, что Христос – это не Бог, а самое совершенное творение, и не считал Сына равным Отцу. О ходе Первого собора мы знаем из жизни Константина и Евсевия Кесарийского, который был среди его участников. Евсевий оставил прекрасный портрет Константина Великого, бывшего организатором созыва собора. Император обратился к собравшимся с речью. «Против всякого чаяния, узнав о вашем несогласии, я не оставил и этого без внимания, но, желая содействием своим уврачевать зло, немедленно собрал всех вас. Радуюсь, видя ваше собрание, но думаю, что мои желания только тогда исполнятся, когда я увижу, что все вы оживлены единым духом и блюдете одно общее миролюбивое согласие, которое, как посвященное Богу, должны вы возвещать и другим». Пожелание императора имело статус приказа, а потому итогом работы собора стал урос, догматическое постановление, осудившее Ария, и большая часть текста, известного нам как символ веры. Огромную роль на соборе играл Афанасий Великий. Историки до сих пор спорят о числе участников этого собрания. Евсевий говорит о 250 епископах. Традиционно же считается, что в соборе участвовали 318 человек. Решения Первого Вселенского собора не были сразу приняты всеми христианами. Арианство продолжало разрушать единство веры в империи. И в 381 году император Феодосий Великий созывает в Константинополе Второй Вселенский собор. На нем был дополнен символ веры, принято решение о том, что Святой Дух исходит от Отца, и осуждено представление о том, что Святой Дух не единосущ Отцу и Сыну. Иными словами, христиане верят в то, что все лица Святой Троицы равны между собой. На Втором соборе также впервые была утверждена Пентархия, список поместных церквей, расположенный по принципу первенства чести – Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. До этого второе место в иерархии церквей занимала Александрия. На соборе присутствовало 150 епископов, при этом достаточно большая часть иерархов отказалась приехать в Константинополь. Тем не менее, церковь признала авторитет этого собора. Самым известным святым из отцов собора стал святитель Григорий Ниский. Не с самого начала принимал участие в заседаниях святитель Григорий Богослов. Ереси продолжали сотрясать христианскую церковь, а потому вскоре наступило время для Третьего Вселенского собора, одного из самых трагичных в истории церкви. Он прошел в Эфесе в 431 году и был организован императором Феодосием II. Поводом для его созыва стал конфликт между константинопольским патриархом Несторием и святителем Кириллом Александрийским. Несторий полагал, что у Христа была человеческая природа до момента богоявления и называл Богородицу Христородицей. Святитель Кирилл Александрийский защищал православное представление о том, что Христос с самого момента своего вочеловечивания был совершенным Богом и совершенным человеком. Однако в пылу полемики святитель Кирилл употребил выражение «одна природа», и за это выражение церковь заплатила страшную цену. Историк Антон Карташов в своей книге «Вселенские соборы» говорит о том, что святитель Кирилл требовал от Нестория для доказательства своего православия больше, чем требовалось самому православию. Эфесский собор осудил Нестория, но главные события были еще впереди. Оговорка святителя Кирилла об одной божественной природе Христа была столь соблазнительной для умов, что преемник святого на Александрийской кафедре, папа Диоскор, в 349 году созвал в Эфесе еще один собор, который церковь стала считать разбойничьим. Под страшным давлением со стороны Диоскора и толпы фанатиков епископы нехотя согласились говорить о преобладании божественной природы во Христе над человеческой и о поглощении последней. Так появилась самая опасная ересь в истории церкви, получившая название монофизитство. Многие восточные церкви так и не приняли решение IV Вселенского собора, состоявшегося в 451 году в Халкидоне. Движущей силой, настоящим мотором собора, осудившего монофизитов, был римский папа Лев Великий, приложивший огромные усилия для защиты православия. Заседания собора проходили очень бурно. Многие участники собора склонялись к монофизитству. Видя невозможность согласия, отцы собора выбрали комиссию, которая чудом за несколько часов выработала догматически безупречное определение о двух природах во Христе. Кульминацией этого ороса стали четыре отрицательных наречия, которые до сих пор считаются богословским шедевром. Один и тот же Христос, Сын, Господь, Единородный, познаваемый в двух природах, неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Различие его природ никогда не исчезает от их соединения, но свойства каждой из двух природ соединяются в одном лице и одной ипостаси, так что он не рассекается и не разделяется на два лица. К сожалению, борьба за это определение продолжалась еще несколько веков, и христианство понесло самые большие потери по числу своих последователей именно из-за сторонников монофизитской ереси. Среди других деяний этого собора стоит отметить 28-е правило, которое окончательно закрепило за Константинополем второе место после Рима в первенстве чести среди церквей. Время шло, церковь продолжала бороться с ересями, и в 553 году император Юстиниан Великий созывает Пятый Вселенский собор. За 100 лет, прошедших с момента Халкидонского собора, несториане, православные и монофизиты продолжали спорить о божественной и человеческой природах во Христе. Объединитель империи император захотел и единство христиан, но эту задачу было решить гораздо сложнее, так как богословские споры не прекращаются после выхода царских указов. В работе собора приняли участие 165 епископов, осудивших Феодора Мопсуэстийского и три его сочинения, написанных в несторианском духе. Куда более драматичной была ситуация на VI Вселенском соборе, настоящим героем которого стал преподобный Максим Исповедник. Он проходил в Константинополе в 680-681 годах и осудил ересь монофилитов, считавших, что во Христе две природы – божественная и человеческая, но только одна божественная воля. Число участников заседания постоянно колебалось. Максимальное число в 240 человек присутствовало при составлении соборных правил. Догматический орос собора напоминает халкидонский и говорит о наличии во Христе двух воль. И две естественные воли или хотения в нем, и две естественные действия – неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно, по учению святых отец наших, такожды проповедуем два же естественные хотения, непротивное. Да не будет якоже нечестивые еретицы Рикоша, но его человеческое хотение, последующее и не противостоящее или противоборствующее, паче же и подчиняющееся его божественному и всемогущему хотению. Отметим, что через 11 лет после этого определения епископы собрались в царских палатах с названием «Трульские» и приняли ряд дисциплинарных церковных правил. В православной традиции эти решения известны как правило VI Вселенского собора. Последний, 7-й Вселенский собор, прошедший в 787 году в Константинополе, был посвящен защите святых образов от ереси иконоборчества. В нем приняли участие 367 епископов, и важную роль в защите святых икон сыграли константинопольский патриарх Тарасий и императрица Ирина. Важнейшим решением был догмат о почитании святых икон. Ключевая фраза этого определения звучит так: «Честь, воздаваемая образу, приходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенного на ней». Это определение поставило точку в дискуссии о разнице между почитанием икон и идолопоклонством. Кроме того, решение VII Вселенского собора до сих пор побуждает христиан защищать свои святыни от посягательств и кощунств. Интересно, что решение собора не принял император Карл Великий, направивший римскому папе список ошибок, допущенных участниками заседаний. Тогда папа встал на защиту православия, но до Великого раскола 1054 года оставалось совсем мало времени. И еще одна публикация, с которой мне хотелось бы вас хотя бы вкратце познакомить. Это публикация на том же сайте православного журнала «Нескучный сад». Текст представляет собой расшифровку интервью Алексея Гиппиуса для документального фильма «Код Кирилла. Рождение цивилизации». Фильм был показан на телеканале «Россия-1». Русь была читающей страной уже при святом Владимире. Известный российский текстолог и лингвист Алексей Гиппиус рассказывает о последних археологических находках в Новгороде, о том, как жили древнерусские книжники и почему Кирилл и Мефодий не все церковные слова перевели на славянский. Новгородская псалтырь, или как ее еще называют, Новгородский кодекс, был найден 13 июля 2000 года в Новгороде на Троицком раскопе. Троицкий раскоп располагается в древнем Люденеконце. Работы там ведутся с начала 70-х годов. Но находка новгородской псалтыри стала полной неожиданностью и одной из главных сенсаций в раскопках. Дело в том, что обычно, когда археологи входят в слои первой половины XI века, прекращаются берестяные грамоты и наступает, так сказать, пора молчания. И поэтому находка восковой книги явилась для всех полным сюрпризом. Новгородский кодекс представляет собой три липовые дощечки, 19 на 15 сантиметров. Они были найдены вместе, в сложенном состоянии. На этих дощечках имеются углубления, заполненные воском. Таких восковых страниц 4, две на внутренней дощечке и две по одной на внешних дощечках. Сами по себе такие восковые таблички для письма находились и раньше, но никогда до этого они не находились в таком виде. Здесь перед нами действительно книга, причем это, безусловно, древнейшая книга Руси. Датировка новгородской псалтыри – это первая четверть XI века. Об этом говорят несколько обстоятельств. Во-первых, в основе археологических датировок в Новгороде лежит дендрохронология, то есть кольца на деревянных спилах. Так вот, новгородская псалтырь была найдена в метре от сруба на 30 сантиметров ниже бревна, имеющего точную дату – 1036 год. Если учесть, что культурный слой в Новгороде нарастает в среднем со скоростью 1 сантиметр в год, то, соответственно, есть основания полагать, что новгородский кодекс попал в землю приблизительно в самом начале XI века. Это же подтверждает и радиоуглеродный анализ, который тоже был проведен, и его результаты вполне согласуются с такой датировкой. Новгородский кодекс представляет собой текст псалтыри. На нем записано два псалма, 66 и 67, и виднеется также остаток 76 псалма. Новгородская псалтырь, древнейшая русская книга, чем-то сродни современным электронным книгам. То есть на ней мы видим, что это такой бегущий текст, и в любой момент времени, вернее на тот момент, когда новгородская псалтырь попала в землю, на ней был записан текст двух псалмов. Зачем и как записывались эти тексты – это большой вопрос, потому что ясно, например, что это не учебный текст. Письмо новгородской псалтыри, ее почерк – это отличный профессиональный устав, и нет никакого сомнения в том, что писец уже прекрасно владел книжным письмом. Поэтому это не был текст, записанный в качестве школьного упражнения. Можно предположить, что такого рода записывание текстов представляет собой род духовной практики. Скажем, черноризец русский должен был иметь постоянно псалтырь на устах, и можно думать, что как раз это и был способ постоянного повторения текста. Вообще псалтырь по много раз прочитывалась целиком в ходе богослужения, и, по-видимому, нормальный древнерусский книжник просто знал этот текст наизусть. Этим, в частности, могут объясняться некоторые особенности текста, скажем, совмещающие в себе чтение разных редакций псалтыри, каким мы знаем и текст в обычных книжных рукописях. Чем еще замечательна новгородская псалтырь? Нет никаких сомнений в том, что писавший был восточным славянином. В языке имеется ряд черт, однозначно указывающих, что он был местного происхождения, а не был, скажем, заезжий болгарин. Вместе с тем, язык еще отличается от того, который мы находим в пергаментных кодексах даже середины XI века. Количество русских восточнославянских черт в нем еще очень невелико. Здесь перед нами первые шаги древнерусской книжной культуры. Тем не менее, это замечательное свидетельство того, насколько быстро эта культура сформировалась. Ведь если считать, что Новгородский кодекс попал в землю в начале XI века, то от момента крещения Руси его отделяет максимум 10-15 лет. Причем нужно вот еще что сказать. Новгородская псалтырь была найдена и извлечена из культурного слоя в сильно фрагментированном виде. Потребовалась колоссальная реставрационная работа. Это был такой реставраторский подвиг Владимира Ивановича Поветкина, выдающегося новгородского реставратора, буквально сложившего по частям, как складывается пазл, текст на воске. В результате сейчас мы можем видеть, к сожалению, все равно не весь текст, но, скажем, первая страница кодекса теперь восстановлена практически полностью. Не следует удивляться, что искусство письма так поразительно рано попало так далеко на север. Для того, чтобы письмо распространилось достаточно широко, нужна некоторая культурная инициатива. Такая инициатива, безусловно, имела место. Начальная летопись «Повесть временных лет» сообщает о том, что Владимир непосредственно после крещения стал собирать детей от знати и отдавать их в учение книжное. По-видимому, писец новгородской псалтыри вполне мог принадлежать к первому поколению русских книжников, отучившихся еще при Владимире. Правда, я должен сказать, что этот период истории древнерусской книжности до находки новгородской псалтыри вообще не был известен. Древнейшей русской книгой, датированной точно, оставалась Остромирова Евангелие 1056-57 годов, и даже само существование рукописной книжной традиции на Руси в самом начале XI века еще совсем недавно некоторыми исследователями ставилось под сомнение. Так что Новгородский кодекс стал долгожданным подтверждением реальности русской книжности эпохи Владимира Святославича. Можно сказать, что в начале XI века и даже в конце X на Руси книги были более грамотные, чем они были раньше. По-видимому, этот самый первый период распространения письма на Руси не предполагал особенно большого числа грамотных людей. Ситуация в этом отношении радикально изменилась 30 лет спустя. Примерно после 1030 года письмо значительно шире входит в жизнь древнерусского общества. Мы даже знаем, как это произошло, и здесь замечательным образом археологические свидетельства согласуются с показаниями письменных летописных текстов. Поскольку древнейшие берестяные грамоты новгородские относятся как раз ко второй четверти XI века. И есть все основания связывать их появление с развитием школьного образования. Одна из групп русских летописей, так называемая Новгородско-Софийская группа, содержит известие о том, что в 1030 году Ярослав Мудрый, придя в Новгород, собрал от попов и старост 300 детей и отдал учиться книгам. И можно думать, что как раз эти первые школьники, которые сели за парту в 1030 году, они как раз и были писцами древнейших новгородских берестяных грамот. А до этого все-таки книжное знание было достоянием совсем незначительного слоя грамотных людей, которым, видимо, и принадлежал писец новгородской псалтыри. Был ли язык, на который переводили корпус священных текстов Кирилл и Мефодий, похож на наш? Насколько отличался язык Кирилла и Мефодия от того, на котором мы говорим сейчас? Говоря о языке, на который были переведены славянские книги, нужно отделять две вещи. С одной стороны, мы можем говорить о том, как разговорный язык славян-солунских середины IX века отличался от других славянских диалектов этого времени, или какова дистанция между ним и нашим современным разговорным языком. Трудно количественно определить масштаб этих различий. Разница была, скажем, меньше, чем между современным русским и украинским языком. Для того времени, безусловно, все славянские диалекты были понятны носителям других диалектов. То есть проблемы понимания для славян этого времени не было. Это был, безусловно, один славянский язык. Существует концепция, согласно которой единый общеславянский язык существовал до XI-XII века. Какие-то существенные изменения преобразования в грамматической системе произошли позже. И вопрос, была бы понятна нам речь славян IX века, зависит, например, от того, о чем бы шла эта речь. Скажем, если бы это был диалог в настоящем времени, то понять его было бы проще, чем рассказ в прошедшем времени, поскольку наиболее значительные изменения в грамматике произошли именно в сфере прошедших времен. Но нужно также понимать, что язык кирилло-мефодиевских переводов далеко не был тождественен разговорному языку этого времени. Дорогие братья и сестры, я знакомила вас с интервью Алексея Гиппиуса, текстолога и лингвиста, который рассказывает о последних археологических находках в Новгороде. Полностью это интервью можно прочитать на сайте православного журнала «Нескучный сад», либо найти документальный фильм «Код Кирилла. Рождение цивилизации», где также можно это интереснейшее интервью увидеть и услышать полностью. На этом я прощаюсь с вами. Спаси и сохрани вас Господь. Христос воскресе!